Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача из цикла «Книжная полка». Сегодня в гостях у книжной полки Юрий Диамидович Коренев.
Здравствуйте.
Я думаю, здравствуйте, Юрий Диамидович. Представлять особенно его не надо. Во-первых, мы уже встречались. Он бывает не в гостях у книжной полки, а в гостях у Нелли Леонидовны, которая ведет передачи о такой политико-экономической составляющей жизни нашего города. Он неоднократно бывает. Бывает неоднократно, потому что в 2014 году он в четвертый раз избран депутатом нашей городской думы. И я должна сказать, что у нас в библиотеках сведения такие неформальные, мы не проводим опросов социальных, но тем не менее люди приходят в библиотеки и так или иначе делятся своими впечатлениями о городской жизни, о том, что в городе хорошо, что плохо, как работает и дума, мэр и так далее. Надо отметить, что депутаты округа, которым работает Юрий Диамидович, мы лично не слышали ни одного такого отклика. Ну, наверное, потому что, как он пишет на своем сайте в интернете, он в своей деятельности руководствуется принципом «сказал, сделал». Я думаю, что мы не будем говорить о Юрии Диамидовиче, о его биографии рассказывать. Мы в прошлый раз говорили об этом. Я только напомню, что он по основному образованию врач, кандидат медицинских наук. Второе у него есть образование юридическое. Он не только занимается деятельностью в городской думе, но он еще и увлекается музыкой. Например, очень интересно, что в 2010 году он стал финалистом городского конкурса «Караоке». Но самое главное, конечно, увлечение Юрия Диамидовича – это литература. И вот, начиная с 2000, по-моему, первое у вас произведение появилось...
В 2008
году, а сейчас 15-й, у него уже вышло несколько романов и повестей, которые пользуются определенным интересом среди иркутян, потому что, во-первых, большинство из них посвящено именно жизни иркутской, где-то современной, где-то он углубляется в историю, потому что из беседы с ним, вот предыдущую, мы знаем, что его глубоко история иркутская интересует, и интересует, как относятся иркутяне, насколько ее знают. И вот новая книга, проект 38 «На разломе судьбы». Вышла она в издательстве «Форвард» в этом году. В авторском предисловии написано, что все персонажи и сюжетная линия этого романа мне просто приснились. Совпадение с действительностью и возможная похожесть героев на реальных людей не дает повода проводить прямые аналогии. Описанные события являются лишь ночным кошмаром. И часто у вас такие ночные кошмары бывают по поводу нашего города?
Вы знаете, я думаю, что вот в нашей стране и в нашем городе такие кошмары могут присниться любому жителю нашей необъятной страны, потому что иногда нередко мы бываем свидетелями неожиданных резких изменений в нашей жизни, политических изменений, экономических, социальных потрясений, и не всегда это можно логично представить, почему это происходит. Наверное, это иногда воспринимается как кошмар. Ну, конечно, когда я писал книгу про город Иркутск, эта книга посвящена и тем землякам, которые в наше время живут, и очень много, конечно, идет отсылок в историю примерно 200-250 лет назад, как вот было. Мне просто было интересно вообще сравнить, как вот живут люди, о чем думали тогда, о чем мечтали, что получилось, мы с вами видим. Почему получилось, вот интересно было тоже мне попробовать проанализировать. И, конечно, иногда вот это воспринималось как кошмар. Я брал фактические события и давал им, ну, определенную художественную интерпретацию. Поэтому я бы не хотел, чтобы читатель воспринимал даже действительно при определенной похожести героев на тех известных людей в городе Иркутске, которые и ныне действующие персоналии и в политике, и в общественной жизни являются моими героями книги. Поэтому, да, вот такая оговорка была необходима.
Это, наверное, ваша трактовка событий современных, она вызовет наибольший, во-первых, интерес и критику, а у кого-то, потому что вот эту книгу вы передали мне, я ее прочитала, и несколько моих коллег познакомились с нею, и диаметрально противоположное мнение. И это касается именно изображения современных реалий. Но вы же ни одной такой реальной фамилии здесь не называете. Вы просто рассказываете о том, как вы видите устройство нашей машины городской.
Ну, не только городской. Хотелось... Ну, может быть, самому разобраться и, может быть, помочь читателю задуматься над тем, почему те или иные решения происходят не только на уровне города. На уровне муниципалитета это уже как бы последняя инстанция. А почему происходят решения и каким образом они формируются, эти решения, в головах политиков разного уровня, начиная от президента и кончая уже последним низкого ранга чиновником. Поэтому тут, конечно, и хотелось понять участие бизнес-кругов, как они принимают участие тоже в формировании решений, олигархов, которые, конечно, тоже без них никак не обойтись в России на современном этапе развития. Поэтому, действительно, эта книга пронизывает разные стороны нашей жизни, и вот эти вот взаимосвязи, которые формируются, и вот именно с учетом того, что «а как было 200 лет назад?». Я думаю, что читателю это будет очень интересно. Но на самом деле, я вам просто открою секрет, у меня не было первоначальной задачи писать о политике там, или устройстве нашей жизни. У меня была задумка написать книгу о Казанском кафедральном соборе, который был украшением нашего города. И, конечно, если бы он сейчас сохранился, я думаю, что не нужно было бы выдумывать ни на уровне областного правительства, ни на уровне мэрии о том, какие бы еще создать интересные, туристически привлекательные направления, если бы, ну, просто Казанский собор, он был один из немногих в России и по красоте, и по своей мощи, и архитектурным вот замыслам, то есть был действительно украшение нашего города. И вот, собственно, это была идея первоначальная. Я стал изучать, как была сформирована идея, кто был инициатором, и постепенно стал выходить на те взаимосвязи тех людей, которые как раз вот были. Купца Ефимия Кузнецова, который был и главным, можно сказать, инициатором, и движителем, и, можно сказать, спонсором, меценатом, да? Да, и оказалось, что там невозможно было обойтись без его взаимосвязи с губернатором гражданским Николаем Трескиным, в то время действующим, собственно, принимавшим активное участие, в общем-то, в развитии бизнеса Кузнецовой. И получается, что нехотя я погрузился вот в эти вот все политические и гражданские дела 250-летней давности, да, и нашел очень много похожего на современную историю. И мой роман из Казанского собора перешел в совершенно другое направление, но тем не менее там остался Казанский.
Другую современную плоскость.
Да, ну, Казанский собор там тоже как один из героев присутствует, и вот все перипетии, связанные с ним, конечно,
строительством
его.
Любопытна ваша трактовка образа Трескина, этого гражданского иркутского губернатора, который был, по сути, истинным хозяином Восточной Сибири на всем ее протяжении, потому что настоящий губернатор Пестель, отец декабриста Пестеля, он практически руководил Сибирью и Санкт-Петербургом. Он однажды только побывал здесь непродолжительное время и потом жил в Петербурге и управлял на расстоянии. По этому поводу очень много иронизировали, говорили о том, что он практически ничего не делал. И вот этот образ Трескина, о нем спорят до сих пор историки. Некоторые его считают гениальным администратором, ну, как бы сказали сейчас, эффективным менеджером, говоря современным языком. Действительно, его деятельность была во многом эффективна, и этому есть примеры в истории значительные. Но вместе с тем, вы пишете в своей книге, почему о нем плохо отзывались современники, это были купцы, которых он прижимал. Как купцов, как ныне предпринимателей, начинается какое-то давление, так они начинают плохо отзываться на руководителей там города, области, в том случае губернии. Но ведь дело в том, что существуют и такие исторические данные, что после того, как приехал в Сибирь с ревизией Спиранский, Трескин был отстранен от должности и отдан под суд, и очень долго находился под судом. Но вы пытаетесь там объяснить это?
Нет, знаете, я могу пояснить. На самом деле, вы правильно вот начали с того, что купцы представляли как раз и власть, и элиту города Иркутска 200 лет назад, и, собственно, до революции они были главной движущей и направляющей силой, и практически, когда развивался город Иркутск, Сибирь, они были самым, наверное, главным движителем развития. Учитывая большие расстояния, отсутствие интернета, телеграфной связи и вообще возможных видов быстрой связи, то они, конечно, нередко были вынуждены принимать самостоятельные решения по развитию, по направлениям деятельности, и в Иркутске сложилась такая, можно сказать, маленькая республика, где коллективно купцы, конечно, самые богатые, первые гильдии, они как раз собирались и принимали коллективное решение. Конечно, с учетом прежде всего своих интересов. И они формировали и оценки тех или иных деятелей. И вот вы знаете, у нас вот интересно сложилась вот традиция, наверное, уникальный наш город Иркутск, вообще Иркутская губерния, в плане того, что все губернаторы, практически все губернаторы, а их было несколько десятков человек, правили Иркутской губернией, да и Иркутской областью, как вот это сейчас время показывает, не более 3 лет. Только было несколько человек, которые правили больше. Как раз вот Николай Трескин, вы называете Трескина, я не знаю, как правильное ударение.
Историки до сих пор спорят, и тот вариант.
Да, ну то есть там, значит, он действительно когда появился, и он продержался у власти около 15 лет.
Да.
Ну, в связи с чем это? Потому что, во-первых, действительно, когда приезжали представители императорской власти в Иркутск, купцы их просто съедали. У них, конечно, были и большие деньги, большие связи, тут все было у них, конечно, выстроено. Поэтому они формировали мнение о той или иной деятельности. Если представитель государственной власти хотел вносить какие-то изменения, которые сказывались на интересах купцов, они тут же съедали его, используя свои связи и деньги. Когда появился Трескин, он сумел навести порядок. Конечно, это путем, может быть, жестких мер, и, конечно, при поддержке своих его покровителя, генерал-губернатора Пестеля, который был в Петербурге в то время, как раз жил и действительно и курировал, и предоставил, собственно, все полномочия генерал-губернаторской власти Трескину не только на Восточную Сибирь. Тогда не делилось Восточная и Западная, это уже после Спиранского появилось такое деление. Было 3 губернии, и он, собственно, позволил как раз руководить всеми 3 губерниями, но, конечно, сосредоточившись на Иркутской губернии. Когда удалось все же сместить с должности Трескина, то кто оставил официальное мнение и используя все свои полномочия? Конечно же, купцы, они составили. Вот сейчас, если знаете, пройдет время, и вот мы сейчас тоже почитаем, если официальную прессу во времена Хрущева, например, то понятно, что Хрущев это был самый там гениальный у нас руководитель. А если Горбачев, самый гениальный тоже был у нас генеральный секретарь ЦК КПСС. Но прошло время, стало формироваться другое мнение. Но кто формирует другое мнение? Официальное мнение купцов или вот в нынешнее время тех вот партийных структур формируется, но оно не является определяющим, оно, скорее всего, скоротечно, и потом все же народ выносит свой приговор. Так вот, я вот лично глубоко убежден, занимаясь вот изучением того времени, убежден, что Трескин это незаслуженно забыт, незаслуженно отнесен в плохие руководители, чуть ли не враги. Это он, именно тот человек, который город Иркутск сделал городом Иркутском. А до этого была деревня, значит, были болота, был хаос. непроходимые, значит, подъезды к городу, разрушено все, бедное хозяйство. А он практически, не покладая рук, с утра до вечера ходил, мог заходить там, в различные там, дома, проверял, как живут, там, вот, сыты ли. Ну, он как к детям относился, можно сказать, и к иркутянам, и к жителям сел, да. Так и все современники его отмечали, что села были богатые, чистые, ухоженные. Там, если скот во дворах был у каждого, там, в городе Иркутске практически не пользовались повозками, потому что чуть ли не каждый это домовладелец имел свою лошадь. Ну, то есть, понимаете, зажиточно жили. И после него, как его убрали, уже через 15 лет все развалилось и стало, как всегда, дороги убитые, правят дураки, можно сказать, и бедное население.
Ну, не совсем было и богатое при Трескине население,
ну,
потому
вот
что
как
существует
раз
свидетельство, ведь не только, да, естественно, формировалось во многом представление историков о Трескине как исторической личности по рассказам иркутских купцов,
да,
которые
купцов
включил в свое большое такое обозрение, да, исторические сведения о деятельности графа Спиранского в Сибири, иркутский историк Вагин, который жил в конце 19 века. Но он кое с кем из современников общался, но он купцом не был. И он там разные, так сказать, приводил в своем труде представления. Там же были рассказы и Каты Шивцева, и Апрелкова, и Баснина, и Караулова, там, и других купцов. То есть разные такие мнения были. Но существуют, естественно, и какие-то такие вещи, которые, ну, не принадлежат мнению этому. Например, то, что Иркутск стал одним из трех городов, ну, в России, первым, где первыми была пожарная команда.
Очень вот современное оборудование.
Это очень современное, потому что Иркутск горел часто, все там. Он там сад заложил, так? Он улицы выпрямлял. Другое дело,
площадь,
что методы-то были... Площадь,
Кирова,
да,
он сделал из болота, он сделал площадью.
Ну, он не совсем площадью сделал.
Ну, по крайней мере, он отсыпал
случае,
там ее...
Там несколько было площадей, после него еще делали. Но дело не в этом, да? Дело в том, что он еще и много делал в губернии. Кстати говоря, говорят, московские ворота были тоже ведь при нем пристроены.
Да, он был инициатором.
Тоже, да, он был инициатором этого. Ну и многое другое, вот что характеризует его, как, конечно, такого рачительного хозяина.
Созидателя.
Созидателя. Это с одной стороны.
Да.
Но с другой стороны, конечно, мы не можем в событии нынешних позиций наших так судить человека, который жил уже более двух веков назад, потому что совсем другие были представления какие-то. А то, что методы, которыми он достигал вот этого, они, конечно, были не совсем, можно сказать, этими. Вот все Калашников в своих записках иркутских жителей приводит сведения, как он выпрямлял улицы,
да, да,
как гущинская команда ходила по городу, и если там в определенный срок жители свой дом не переносили, эта гущинская команда буквально обрезала углы. Это всем
часть
известно.
Дом,
да?
Резала.
Да, да, это через дом. Но он много делал и по устройству дорог, и не только здесь, а в Забайкалье. Он как бы там на Байкал, к Тихому океану вот эту дорогу делал, которой долго очень пользовались. Но все же я вот вам должна заметить, что меня, говорю, еще более привлекает эта историческая часть, потому что если написать историю, и так, ну, понимаете, намекнуть вот это слегка, каким образом, то есть можно даже сны, кошмарные сны о наших нынешних, так сказать, представителях власти не включать, а просто написать вот этот исторический роман, и все будет думающему человеку абсолютно понятно, какое влияние та же жена имела на Трескина. Ну, так как и у нас иногда в современной нашей жизни члены семьи имеют.
Ну, вот, я думаю, что
влияние.
Все знают пример, когда вот постоянно Раису Максимовну Горбачеву всегда ставили, что она принимала в основном решения. Конечно, мы все люди, и, собственно, какие бы ни были одаренные и грамотные, конечно, мы все равно ориентируемся на мнение близких людей, там, и это не секрет, я думаю, и в то время было, и сейчас. И вы знаете, вот я просто думаю, что, конечно, вот у меня была первоначальная задумка написать именно исторические романы, вот, в частности, о Казанском соборе. Но, понимаете, вот я думаю, что это действительно, может быть, даже было бы не так интересно, хотя, возможно, интересно кому-то, какой-то части, дать возможность читателю задуматься. Если вот ему интересно, вот я хотел обратить внимание на несколько вот героев того времени. На Аракчеева пересмотреть вот его тоже отношение к нему, потому что вот когда я в школе учился, к нему только негативные отношения. Вот Аракчеевщина, Аракчеевщина. А то, что он там добился больших успехов именно в дисциплине армии, там, в развитии артиллерии, которая, кстати, потом благодаря ей и была выиграна война с Наполеоном, ну, в том числе то, что у нас была развита вот это направление вооружения, да, самое современное, можно сказать, была артиллерия в Европе. И там были и другие исторические, вот Павел I, например, тоже вот его незаслуженно, с моей точки зрения, обвиняют в том, что он просто самодур, дурак там, значит, и, можно сказать, уродец, но на самом деле был одаренный, значит, очень образованный человек, и у него были грандиозные планы по развитию России, если бы вот его не остановили, то, конечно, я думаю, что у нас могла бы быть и другая Россия, и, возможно, бы не было войны с Наполеоном, ведь их специально втравливали, вот, в частности, Англия, которая вот в моей книге, ей тоже отводится определенная роль, которая постоянно именно усиливала свои позиции через травлю других наиболее сильных конкурентов, и, в частности, конечно, одним из главных ее конкурентов всю жизнь до настоящего времени является Россия. И, конечно, значит, я думаю, что просто, вот, наверное, у меня было желание дать возможность читателю еще раз обратить внимание на людей того времени, самим покопаться, конечно, в источниках, там, самим сделать выводы. Но вот я вот, лично, вот, допустим, для себя определился, что есть необходимость пересмотреть еще свое отношение, и, может быть, даже историкам пересмотреть, потому что мы еще живем на советских стереотипах. Там все, кто аристократы и служители царскому режиму, режима, это враги народа. И вот как бы это осталось стереотип, и он идет. И вот по поводу Сперанского, там вот у меня обсуждается тоже в книге «Герои», что в Иркутской думе, кстати, обсуждался вопрос о переименовании улиц, и в частности областная общественная палата приняла решение переименовать площадь Кира в площадь Сперанского. А вот я как раз, вы знаете, очень
я
тщательно...
Я вот хотела вам этот вопрос задать. А ваше мнение?
Вот мое мнение, вы знаете, я думаю, что если уж переименовывать, то, конечно, площадь Трескина, потому что, во-первых, он действительно ее, ну, практически сделал площадью. Ну, то есть реально и город Иркутск Иркутском. Сперанский был у нас в Иркутске недолгое время. Да, значит, он, конечно, был умница, талант, одаренный человек, но, собственно, он, кроме того, что снял Трескина, да, значит, навел, ну, тут определенное, как бы, ну, наверное, по желанию купцов удовлетворил их интересы, значит, сместил это главного их врага, значит, и, собственно, они благодаря этому и назвали, с моей точки зрения, потом, когда он уехал, площадь Сперанского, имени Сперанского. Но, значит, а что он в Иркутске сделал? Что он для Иркутска сделал? Я, знаете, вот специально стал изучать. Да, он здесь это формировал свои это, проекты вот, изменения там, законодательства, в частности, деление Сибири на восточную и западную. Это все хорошо. Но что он сделал для Иркутска? Вот непосредственно для Иркутска. И получается, что для Иркутска-то он особо ничего и не сделал. Он здесь, значит, подружился с купцами, вот описывается. Он любил выехать на реку Кая, там, значит, на пикник там, пообщаться. Вечерком любил зайти к купцам чай попить там. Ну, то есть, понимаете, ничего как бы вот такого существенного, чтобы, вот, ну, допустим, в развитии там города Иркутска, я не нашел таких данных. Да, конечно, он ограничил вот это взяткодательство, но это же временно было. Вот он уехал, и все это возобновилось. Поэтому был эпизод, понимаете. Поэтому вот я считаю, что уж если переименовывать, то надо, конечно, вот, ну, наверное, и прочитать мою книгу тем вот инициатором прожекта. У каждого свои критерии, понимаете?
Ну, вот я считаю, у каждого свои критерии, но я должна до какой-то степени заступиться за Михаила Михайловича Сперанского, потому что это действительно человек был выдающихся способностей, судьба его была, конечно, необычна для России, потому что иногда он, так сказать, взлетал высоко, затем так попадал в опалу. Вот. О его деятельности написано много работ, именно реформаторской деятельности, и к наследию его там обращались очень многие историки. Вот. И интересно еще то, что он был в посольстве Александра Первого, когда вот было свидание с Наполеоном у него, и Наполеон, пообщавшись с Спиранским, назвал его единственной светлой головой в России. И вот эта светлая голова, вы говорите, для Иркутска, конкретно для города, может быть, он и ничего такого не сделал конкретно, там ни памятника, ни улицы какой-то, ни выпрямил, или еще чего-нибудь подобного, не провел сад, не посадил, но за полтора года можно было, извините, этого и не сделать. Но вместе с тем, он привел свою команду очень интересных людей, которые здесь вот занимались вопросами развития российско-американской компании, если бы потом вот некоторые из них не отстранены были, да, то вполне возможно, все бы это было там по-другому. Кроме того, он написал вот свод законов Российской империи в 15 томах, и, в принципе, он учреждение для сибирских таких губерний написал, где для инородцев, так тогда называли там бурят и других жителей, ну, не русской национальности.
Ну, предрезко не называли иноземцами, а он ввел термин инородцы.
Да, инородцы ввел термин. Это тоже было очень важно, потому что нужно было каким-то образом регламентировать вот эти отношения, чтобы не было каких-то...
Ну, вы знаете, вот извините, что перебиваю, но на самом деле вот Отрезкин, допустим, приобщил местное население, в частности бурят, к земледелию, к скотоводству, которое позволило как раз вот Сибири выжить, как вот вообще в структуре быстро увеличивающимся населением. Кстати, как раз Отрезкин именно ввел выборность среди бурят, вот населенных пунктов их, чтобы не по родовому признаку они там назначались главными, а вот именно, чтобы они могли сами выбирать. Поэтому, вы знаете, тут можно много, конечно, говорить. Я же не умаляю, как бы, заслуги Спиранского для России, да, в целом. Но поэтому я уверен, что институт, допустим, институт там юридический Спиранского, там можно в Петербурге ему памятники и площади называть, потому что все же он жил в Петербурге большее время. И хочу сказать, что, кстати, когда он... Ну, есть такой известный факт, что когда он приехал в Иркутск, он, собственно, и не хотел быть в Иркутске, ему особо это Сибирь не нравилось, он воспринимал это как ссылка, а не как подарок ему судьбы, да, и он успел написать еще Александру Первому, значит, такое... Письмо, значит, ну вот по некоторым даже там данным вроде два письма успел написать, пока он находился здесь, чтобы Александр обратно его как можно скорее призывал в Санкт-Петербург. Поэтому, конечно, еще раз подчеркиваю, он сделал очень много. Но как это вот все же для Иркутска, мне кажется, мы должны искать своих героев. Отрезкин сделал именно из Иркутска город. Порядок навел, значит, обеспечил продуктами, там, да, значит, чтобы население установил, ликвидировал грабежи полностью. В то время вот до приезда Отрезкина даже днем невозможно было выйти в Иркутске, потому что здесь было много каторжников и поселенцев, грабили даже средь бела дня. А он добился того, что буквально за 2-3 года ликвидировал преступность. Вот по городу можно было спокойно хоть ночью ходить, хоть днем. Ну, то есть он столько сделал для города, и все это, с моей точки зрения, незаслуженно забыто. Поэтому, ну, конечно, это у нас с вами, наверное, мы представляем тоже разные группы общественного мнения, но вот я думаю, что, конечно,
да, понимаете, много широко обсуждать. Дело в том, что я все-таки вхожу еще в комиссию по топонимике, и в течение уже 3 лет, так, вот, идет спор о том, как назвать эту площадь Кирова, так, то ли площадь Кирова ставить, то ли Спиранского, то ли, так сказать, назвать ее Тихвинской.
Вот давайте теперь еще рассмотрим и площадь Отрезкина.
Вот, а теперь еще и площадь Отрезкина. Вот, ну, вот видите, еще другое мнение. Ладно, но я должна вам сказать, это в будущем, так сказать, надо, наверное, обратиться к иркутянам, чтобы, потому что любое переименование, потому что проходило какое-то интернет-голосование, но в нем участвовало очень мало людей, и не были люди оповещены об этом, не знали, вот более-менее о Трескине не знали, вообще... о вкладе Спиранского не знали. Почему вот Александр Всеволодович Дулов, историк наш, он против того, что площадь называлась Тихвинской? Потому что действительно к тому времени, да, вот, там было несколько...
Да,
площадей,
несколько,
да?
И названий было несколько. Да.
И названий было несколько, и главное, территориально-то было несколько, потому что Тихвинская площадь, это было место, которое вот ныне...
Осип Уголь.
Да, занимает, там была Тихвинская церковь, которая занимает ныне вот Осип Уголь, и небольшая к ней вот эта вот прилегающая местность. Ну, наверное, называть многие, конечно, хотят, потому что благозвучное название, приятное такое. Тем более уже иркутяне написали несколько песен, даже где прославили, да, эту Тихвинскую площадь. Все же, Юрий Дядьминович, я должна вам сделать... Ну, небольшое такое, что ли, не замечание даже, а просто я хочу порекомендовать их вам, когда вот вы пишете на историческую тему, изучать все источники более тщательно. Вы вот здесь вот пишете о том, пишете о Трескине, о его жене, которая взятки брала, а он не брал, но
Трещиха,
это действительно
назвали,
так, да?
Да.
Вот, и пишете о том, что она... Загадочная смерть ее произвела. Она поехала в Нижнеудинский уезд совместно с купцом Ефимием Кузнецовым. Все это так, кроме одного.
Кроме, да,
да, она
хотел,
не,
да,
в Нижнеудинский,
а Верхнеудинский.
Вот, а она поехала вот где? И вот потому что одна из летописей города Иркутска, ну, если старое исчисление взять из-за 15 мая, в Иркутске получено было известие о смерти губернаторши Агнессы Федоровны Трескиной, случившейся 9 мая во время проезда из Верхнеудинска, ну, ныне Улан-Удэ.
Я, знаете, вот могу сказать,
по Граминским
я знаю, это, да, это, можно сказать, такая техническая ошибка произошла. Ну, вы знаете, когда я писал первую книгу с участием детективного агентства, в частности, ФЗО Краснощёков,
да,
Владимир Федорович, я написал в книге, что оно находится на пересечении улиц Карла Маркса и Горького. И понимаете, и вот давал многим читать, и сам много раз читал, и просто эта техническая ошибка не заметил, и однажды читатель говорит: слушайте, а они же не пересекаются, Карла Маркса и Горького. И я говорю: а разве там так написано? Вы знаете, вот я думаю, что вот такие ляпсусы, они, ну, как бы вот действительно возникают, ведь художник и вообще творческий человек, он, наверное, мыслит образами. И когда вот тот образ, он переводит слово, вот тут, возможно, где-то иногда срабатывает, может быть, где-то автоматизм, потому что для нас, для иркутян, конечно, ну, больше... Более, так, наверное, звучно Нижнеудинск, да, допустим, чем Верхнеудинск. Но это не от незнания, а просто, ну, такой ляпус произошел. Каюсь, бывает, но, наверное, тот, кто не работает, не
тут
ошибается.
Не ошибается.
Ну, вот тут действительно очень много, потому что было исторической информации. Ну, и, наверное, где-то вот сработал рефлекс, и как-то вот, наверное... Техническая ошибка это произошла.
Ну что ж, большое вам спасибо за беседу. Я знаю, что вы собираетесь подарить нашим муниципальным библиотекам свою книгу, и в скором времени, наверное, читатели могут познакомиться с ней. А у нас в Центральной городской библиотеке имени Потаниной она уже будет, вот, буквально на днях, да. Поэтому, кто захочет познакомиться, может прийти.
Ну, ее, в принципе, можно и приобрести тоже. Да. Она продается уже в Продолите, во всех почти книжных магазинах, киосках газетных, и Хорошая компания, и Ома пресса, и Байкал пресса. Так что, как бы, она уже в наличии, можно,
ну, да,
всегда найти.
Нужно будет почитать, составить свое собственное мнение И, может быть, читатели согласятся с тем, что вот здесь написано на обложке вашей книги, что Россия – удивительная страна, неоднократно пережив катаклизмы, она не только сохранила государственность, но и переросла своими возможностями. Может, ее мудрость в постоянном движении, а я добавлю еще и в неравнодушных людях, которые по-разному видели таких, как Сперанский, внесли вклад какой-то в развитие России и в Сибири, в частности, таких, как Трескин и другие, и наши современники, которых вы выводите под вымышленными именами и вымышленными этими самыми.
Современники наши собирательность уже образ, я бы еще раз не просила так это вот прямо буквально их воспринимать, но спасибо за добрые слова. Я думаю, что вот наша задача, вот, наверное, и ваша, вот, как представителя очень важной службы библиотечной сети, и как меня, может быть, вот, писателя, да, привлечь внимание вот к забытой истории, может быть, еще раз дать возможность читателю, ну, вот нашим современникам переосмыслить и вот их роль, да, вот в истории, и наших современников, дела, чтобы осмыслить, почему это происходит, на каком уровне принимается, как это все делается, почему иногда мы становимся вот такими свидетелями, ну, казалось бы, архаичных, каких-то уродливых, непонятных решений, как это все получается. И потом, преодолевая вот эти вот ошибки, мы по новой все возвращаемся наверное, Россия, она, знаете, когда вот спортсмен тренируется постоянно, то есть постоянно в движении, вот, наверное, и Россия также, она в постоянном движении, и поэтому ей удается, когда возникают уже очень серьезные угрозы, все же отстаивать и свою государственность, и свои принципы, и свою духовность, и вот сохраняться как государство.
И выдвинуть таких людей, как Трескин, да, Сперанский и так далее, которые, может быть, до этого и не были знатны, известны, но тем не менее делали очень многое,
да,
для,
согласен,
России, Сибири и нашего города. Большое спасибо, всего доброго, до новых встреч в эфире.
Спасибо, до свидания.
Вы слушали передачу «Книжная полка».